Небосвод уже темнеет, ночь забвенья настает. Может быть, теперь Создатель дух твой вечность отзовет.
Приветствую вас, дорогие мои друзья, братья и сестры. Сегодня мы закончим беседу о лжецеркви, а потом поговорим и о сатане, как о восьмой духовной личности, находящейся на нашей крохотной земле. Это будет четвертая часть. «Род прелюбодейный и лукавый», — сказал Господь. Итак, Бог сохранил семя жены до пришествия Христа. А когда Христос пришел, то многие религиозные деятели и вожди с тупой и злобной враждебностью встретили его. Обычно светских пилатов мало интересует религия, но эти религиозники, эта жена-блудница, сидящая на звере багряном, на Антихристе, посредством хитрости и лукавства принуждает этих пилатов преследовать и убивать и Христа, и его последователей, церковь. Поэтому Христос жену-блудницу называл особым родом, представляющим древнее потомство древнего змея, идущего путем Каиновым. Когда сказал окружающим его противникам: «Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что строите гробницы пророкам и украшаете памятники праведников, и говорите: если бы мы были во дни отцов наших, то не были бы сообщниками в пролитии крови пророков. Таким образом, вы сами против себя свидетельствуете, что вы сыновья тех, которые избили пророков. Дополняйте же меру отцов ваших. Змии, порождение ехидны. Как убежите вы от осуждения в гиену? Посему вот я посылаю к вам пророков и мудрых, и книжников, и вы одних убьете и распнете, а иных будете бить в синагогах ваших и гнать из города в город, да придет на вас вся кровь праведная, пролитая на земле от крови Авеля праведного до крови Захарии, сына Варахина, которого вы убили между храмом и жертвой. Истину говорю вам, что все сие придет на род сей. Матфея 23, 29, 36. Примерно то же сказал им и первомученик Стефан: «Жестоковыйные люди с необрезанным сердцем и ушами, вы всегда противитесь Духу Святому, как отцы ваши, так и вы. Кого из пророков не гнали отцы ваши? Они убили предвозвестивших пришествие праведника, которыми предателями и убийцами сделались ныне вы. Вы, которые приняли закон прислужения ангелов, то есть в период Ветхого Завета, и не сохранили. Слушая сие, они разрывались сердцами своими и скрежетали на него зубами». Деяния, 7 глава, 51-54 стих. «Горе им, потому что идут путем Каиновым, говорит брат Господа Иуда в 11 стихе своего послания». И здесь мы видим то, что на всем протяжении истории жена-блудница в точности повторяет Каина, убивающего праведного Авеля. Вся международная ненависть и кровопролитные войны так или иначе исходят по вине лжецеркви этого великого Вавилона. Ибо написано: «Волшебством твоим введены в заблуждение все народы, и в нем найдена кровь пророков и святых и всех убитых на земле». Откровение 18, 23, 24. Лжецерковь не только всегда, начиная от Каина, гнала и убивала всех пророков Господних, не только распяла на кресте Господа, но, как и предсказал Христос, так она и поступала на протяжении всей истории христианства. Так она поступает и сейчас. И так она будет поступать до второго пришествия Христа и Армагеддона, когда над ней совершится окончательный суд, о котором в Откровении написано в нескольких местах, например, в 14:8, 16:9, а также в 17, 18 главах и в начале 19 главы. Когда Господь в видении показал Иоанну будущую деятельность этой лжецеркви, то он ужаснулся. «Я видел, — говорит он, — что жена упоена была кровью святых и кровью свидетелей Иисусовых, и, видя ее, дивился удивлением великим. По-видимому, он уже состарившийся и видевший виды служитель не мог и представить себе, до чего может дойти так называемое христианство, до какой злобы и кровожадности. И поэтому говорит: и сказал мне ангел: что ты дивишься? Я скажу тебе тайну жены сей и зверя, носящего его, имеющим 7 рогов и 7 голов и 10 рогов. Откровение 17:6-7. Это значит, что основанием лжецеркви является не Бог, как она утверждает и говорит, а сатана, не Христос, а Антихрист. Поэтому это вполне естественное явление, и, кажется, удивляться здесь нечему. Итак, вот что такое жена-блудница и Вавилон Великий, седьмая духовная личность, находящаяся на земле. Так что эти два непримиримых семени, семя жены и семени древнего змея, соседствуют на всем протяжении человеческой истории. Они идут параллельно, но каждая своим путем и за своим господином. Однако, пока человек живет на земле, у него всегда есть возможность перехода с одного пути на другой, как мы поем: «Друг мой, с робкой душою, избери, каким идти». Поэтому Христос, желая спасти всех грешников, и сегодня говорит: «Выйди от нее, народ мой, чтобы не участвовать вам в грехах ее и не подвергнуться язвам ее». Откровение 18:4. Сейчас мы еще послушаем псалом «Куда пойду, кому скажу». Этот псалом написал прекрасный служитель Иван Прокофьевич Степанов. Практически написал о себе. Послушаем его, а потом начнем новую беседу о восьмой духовной личности на земле, о сатане.
Куда пойду, кому скажу, всю грусть и боль души моей, где тот, кто может ободрить и поддержать рукой своей? Где тот, кто может ободрить и поддержать рукой своей? Чужой, никто не часы, но вдруг и это счастье далеко. Куда пойду, кому скажу всю грусть души больной моей? Тебе лишь я, о верный друг, склонюсь на грудь главой своей.
Итак, поговорим о сатане, о восьмой духовной личности на земле. Эта тема тоже достаточно большая, так что и ее мы решили разделить на четыре части. Так, часть первая – это сатана, первая ипостась нечистой Троицы. Слово «сатана» означает «противник Божий», тогда как «дьявол» означает «клеветник». Это первая ипостась нечистой Троицы и самый сильный противник Бога. Часто мы говорим о сатане обобщенно, как о начале всякого зла. Но он является главою этой нечистой Троицы. Троица как локомотива всех нечистых сил и их служителей. И поэтому мы должны поговорить и о других ипостасях этой Троицы, второстепенных и подчиненных ему личностях. В стремлении стать подобным Всевышнему сатана избрал себе две ипостаси из каких-то, как и он сам, падших архангелов. Для этого он наделил их своей властью, так, чтобы они были как бы подобны ему. Во-первых, это антихрист, как противоположность Христа. Во-вторых, лжепророк, дух лживый, в противоположность Духу Святому. Подробнее о них мы поговорим после и отдельно. Напомним, что сатана – это бывший архангел, херувим осеняющий. Слово «осеняющий» означает овладевать, погружать в себя, крестить, покрывать. Например, находиться под сенью деревьев или под сенью закона и так далее. Бог сотворил его, как и всех прочих служебных духов, святым. Бог при сотворении наделил его высокой властью, великим разумом и свободной волей. Но он, воспользовавшись своим высоким положением, посягнул на власть своего Творца, захотел стать подобным Всевышнему и восстал против него. Как написано, говорил в сердце своем: «Взойду на небо, выше звезд Божьих вознесу престол мой и сяду на горе в сонме богов на краю севера, взойду на высоты облачные, буду подобен Всевышнему». Исаия, 14 глава, 13-14 стихи. Этим Божье творение совершило грех, притом грех против своего Творца и его святого закона, что абсолютно недопустимо в великом Доме Божьем пред его светлыми очами, ибо Бог свят. Поэтому написано: «Ты был помазанным херувимом, чтобы осенять, а я поставил тебя на то. Ты был на святой горе Божией, то есть в составе Божьего престола. Ходил среди огнистых камней. Ты совершен был в путях твоих со дня сотворения твоего, доколе не нашлось в тебе беззакония. От обширности торговли твоей, внутреннее твое исполнилось неправдой, и ты согрешил. И я низвергнул тебя, как нечистого, с горы Божией, изгнал тебя, херувим осеняющий, из среды огнистых камней». Иезекииля, 28 глава, 14 по 16 стихи. Итак, в результате он был свергнутым с горы Божией, то есть удаленным из числа ближайших архангелов, которые окружают Божий престол, который нам и показан в 4 главе Откровения. Но сатана остался на небесах, то есть в среде ниже стоящих святых ангелов и архангелов, ибо земли тогда еще не было. В этой среде он и начал с помощью своего большого разума, хитростью и лукавством соблазнять ангелов и архангелов к восстанию против Бога. Как он это делает, в какой-то мере мы можем видеть на примере, как он обольстил Еву и Адама в Едемском саду. Так во Вселенной началась духовная война тьмы со светом, который пока что еще продолжается и по сей день. Те ангелы и архангелы, которых удалось ему соблазнить, стали его солдатами, бесами. Согласно Откровению, до сотворения Земли сатана во Вселенной обольстил, соблазнил и обманул третью часть ангелов и архангелов, как говорится в Откровении, 12 глава, 3 стих. А когда Бог сотворил нашу землю, этот маленький островок в безбрежном океане Великой Вселенной, то Он и сатану, и ангелов его низверг на землю, и таким образом Бог очистил от них всю остальную Вселенную. Написано, хвост его увлек с неба третью часть звезд и поверх их на землю. Откровение 12.4. Здесь нам следует приостановиться, чтобы уточнить, что в Писании означает слово «хвост». В данном случае слово «хвост» выражает лесть с определенным умыслом, примерно так, как говорится в известной народной притче, где лисица вертит хвостом, с вороны глаз не сводит. А в Писании сказано «и отсечет Господь у Израиля голову и хвост». И тут же дает объяснение этого иносказания. Старец и знатный – это голова, а пророк-лжеучитель – есть хвост. Исаия, 9 глава, 14-15 стихи. Поэтому же и откровение лжепророков, как служителей бесовской армии, называет хвостами. В частности, например, у них были хвосты, как у скорпионов, и в хвостах ее были жало, стих 10. «Так видел я в видении коней и на них всадников». Здесь тоже сказано о конях, которыми являются бесы, злые духи, а их всадники – это лжепророки и прочие злодеи, водимые этими духами, так же, как и все водимые духом Божьим суть сыны Божьи, говорит апостол Павел Римлянам 8:14. А далее сказано, что эти духи зла имели на себе брони огненные, гиацинтовые и серные, головы у коней, как головы у львов, и изо рта их выходил огонь, дым и сера. Все эти образы иносказательно характеризуют и этих коней, и их всадников, лжепророков, которые со стороны глав правительств, царей и прочих вельмож имеют самую различную защиту. И далее говорится, от этих трех язв, от огня, дыма и серы, выходящих изо рта их, то есть это речь идет об учении их, выходящих изо рта их, умерла третья часть людей, ибо сила коней заключалась во рту их, и в их хвостах, то есть во лжи лжепророков. А хвосты их были подобны змеям, и имели головы, и ими они вредили. Поэтому великое множество обманутых ими людей находится в сетях самых различных заблуждений. А их ядовитый огонь, дым и сера указывают на сатанинские учения и на те последствия, которые ожидают их и их слушателей в будущем, в вечном озере огненном, горящем огнем и серою. Вот что такое хвосты. Сейчас мы послушаем еще пение «Учитель мой, не оставляй меня», а потом продолжим эту тему о сатане.
Учитель мой, не оставляй меня, ведь я так слаб, и мне нужна опора, и лишь с тобой смогу я устоять в борьбе с волнами жизненного моря, и лишь с тобой смогу я устоять. Сердечного огня душе моей послал освобождение. Ты дал мне искорку сердечного огня душе моей послал освобождение. Учитель мой, не оставляй меня, веди своей могучей рукою. Ты знаешь все, и пусть душа моя согрета будет лишь твоей любовью. Ты знаешь все, и пусть душа моя согрета будет лишь твоей любовью.
Итак, продолжим нашу тему о сатане. Часть вторая. Духовная война на земле. Сначала на земле духовной войны не было, ибо Бог на земле всех этих доисторических бесов заключил во временной обители, называемой бездной или морем, то есть очень глубоким, как бы бездонным морем. Это одно из так называемых преисподних мест земли. Пока Бог не создаст церковь, эти доисторические бесы будут находиться заключенными в бездне, а потом Бог совершит над ними суд, ибо написано: «Бог ангелов, согрешивших, не пощадил, но, связав узами адского мрака, предал блюсти на суд для наказания». 2 Петра 2:4. И еще: «Ангелов, не сохранивших своего достоинства, но оставивших свое жилище, соблюдает в вечных узах, под мраком, на суд великого дня». Иуда 1:6. Ключ от бездны находится в руках Бога. В определенный момент новозаветной церкви временно сатана получит этот ключ, как написано, пятый ангел вострубил, и я увидел звезду, падшую с неба на землю, то есть сатану, и дан был ей ключ от кладези бездны. Откровение 9.1. А во время Армагеддона и сам сатана будет заключен в бездне, ибо написано: «И увидел я ангела, сходящего с неба, который имел ключ от бездны, и большую цепь в руке своей. Он взял дракона, змея древнего, который есть дьявол и сатана, и сковал его на 1000 лет, и низверг его в бездну, и заключил его, и положил над ним печать, дабы не прельщал уже народы, доколе не окончится 1000 лет». Откровение, 20 глава, с 1 по 3 стихи. Написано, что бесы, которые пали уже здесь, на земле, просили Иисуса, чтобы не повелел им идти в бездну. Луки 8.31. После того же, как создание церкви будет закончено, всем им должно будет предстать на великий суд Божий, а потом они будут брошены в вечную и уже внеземную обитель, названную озером Огненным. По-видимому, это внеземное озеро уже давно готово, но оно еще пусто, как написано, уготованное дьяволу и ангелам его. Матфея 25.41. Первыми туда во время Армагеддона попадут все три нечистых лица нечистой Троицы. Итак, Бог на земле доисторических бесов заключил в бездне, а самого сатану и на земле не заключил вместе с его бесами, а снова оставил в раю, ибо там мы его видим в образе дерева познания добра и зла посреди других деревьев рая, то есть святых ангелов. Духовные плоды этих райских деревьев были хорошие, ибо написано: «И произрастил Господь Бог из земли всякое дерево, приятное на вид и хорошее для пищи, и дерево жизни посреди рая, который мы знаем есть Христос, и дерево познания добра и зла». Мы знаем, что вечным деревом жизни являлся и всегда будет являться сам Христос, а деревом познания добра и зла является сатана, а все остальные деревья рая с хорошими плодами – это святые ангелы. Когда Бог создал человека, то он был совершенно не таким, каким стал после грехопадения, но весьма могучим и сильным, и святым. И взял Господь Бог человека, которого создал, и поселил его в саду Едемском, чтобы возделывать его и хранить его. И заповедал Господь Бог человеку, говоря: «От всякого дерева в саду ты будешь есть, а от дерева познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь». Бытие 2, 9 и 15, с 15 по 17 стихи. Что же может означать слово «возделывать» или что значит «хранить его»? По-видимому, это говорит о том, что Адам, будучи созданным таким могучим, по образу и подобию Божию, должен был в раю как бы возглавить святых ангелов в противостоянии сатане. Как об этом и сказано: «Вот конь белый, и на нем всадник, имеющий лук, и дан был ему венец, и вышел он как победоносный, и чтобы победить». Откровение 6.2. Таковым было назначение Адама в раю. Но, как мы знаем, Адам не только не помог ангелам победить сатану, но и сам пал пред ним. А в нем пало и все его потомство, оказавшись в греховном плену сатаны. О страшной опасности общения с сатаной хорошо знал не только Адам, но и Ева, ибо написано: «И сказала жена змею: плоды из дерев мы можем есть, только плодов дерева, которые среди рая, сказал Бог, не ешьте их и не прикасайтесь к ним, чтобы вам не умереть». Бытие 3, 2, 3. могли ли они тогда послушаться Бога и избежать грехопадения с его последствиями? Конечно, могли. Этот вопрос очень важный, и в особенности в последнее время, потому что многие христиане считают, что будто бы Бог каждому человеку предопределил свою неизбежную и неотвратимую судьбу. Но это большая неправда, иначе не было бы, не за что было бы судить человека. В таком случае Бог сам бы и был виноват во всем. А на этом языческом понимании судьбы часто судьбы злодейки, как ее называют, антихрист далеко не без успеха создает заблуждение. Итак, Бог не нарушил воли Адама и Евы. Он предоставил им свободный выбор, хотя и предупредил о страшных последствиях. Но они проявили самоволие, послушались не Бога, а сатану и пали. Таким образом, они сами себе избрали судьбу, и далеко не такую, какую им предлагал Бог. А это значит, что теперь дело создания церкви займет очень много времени и для Бога обойдется очень-очень дорого. Так возникла необходимость искупления всех добровольцев из потомков Адама, которые будут любить Бога, искать Его и которые хотят быть с Ним, а не с сатаной, как написано, дабы они искали Бога, не ощутят ли Его и не найдут ли, хотя Он и недалеко от каждого из нас. Деяния 17:27. Конечно, Бог предвидел падение Адама и Евы, ибо ради своей любви к падшему человеку и истины прежде создания земли предусмотрел единственную возможность искупления посредством принесения в жертву за грехи своего единородного Сына. Бог знал тех, кто добровольно примет Христа, так как Он избрал нас в Нем прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны пред Ним в любви, предопределив усыновить нас себе через Иисуса Христа по благоволению воли Своей, Ефесянам 4:5. Знал и тех, кто примет спасение, кто останется с сатаной, как написано, и поклонится ему все живущие на земле, которых имена не написаны в книге жизни у Агнца, загнанного от создания мира. Откровение 13:8. Но до воскресения Христа это великая тайна Бога и единственная достаточная цена искупления была глубокой тайной. Об этом после воскресения Христа засвидетельствовала вся Вселенная, весь духовный мир, как написано, «Достоин ты взять книгу и снять с нее печати, ибо ты был заклан». Откровение 5:9. «Достоин, ибо был заклан, и заклан не кто-то, а единственный Сын Божий, потому и достоин». Поэтому в 4 и 5 главе Откровения слово «достоин» является ключевым словом. Итак, которому из дерев едемских равнялся ты в славе и величии, говорит Господь сатане. Но теперь наравне с деревами едемскими ты будешь низвержен в преисподнюю. Иезекииля 31:18. Что это за едемские деревья, о которых говорит Господь? Что они будут низвержены вместе с сатаной в преисподнюю обитель? Он говорит о тех ангелах, которые пали уже здесь, на земле.